вернемся. В эфире радио «Эхо Кавказа».
В эфире «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Инициативная группа выдвинула бывшего министра внутренних дел Абхазии Леонида Дзапшбу кандидатом на выборы президента Абхазии. В рубрике «Гость недели» Русудан Гаргеладзе, автор книги о традициях и истории грузинской кухни под условным названием «Смаковать Грузию». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях лидеры Украины, Грузии и Молдавии подписали ключевые экономические и политические соглашения с Европейским Союзом. Президент Украины Петр Порошенко до конца дня решит вопрос о продолжении режима прекращения огня. В Ираке боевики группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте убили не менее 160 заложников. Лидеры Украины, Грузии и Молдавии подписали сегодня в Брюсселе, где проходит саммит ЕС, ключевые экономические и политические соглашения с Европейским Союзом. Глава Европейского совета Херман Ван Ромпи в преддверии сегодняшней церемонии подписания в Брюсселе заявил, что будущие поколения запомнят этот день. По словам Ван Ромпи, ЕС действует в интересах своих партнеров и признает их территориальную целостность. Он также подчеркнул, что никто не ставит своей целью навредить России. Схожее мнение по поводу России высказал глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Порошенко, выступая в Брюсселе, заявил, что Украина заплатила очень высокую цену за то, чтобы ее европейская мечта начала осуществляться. Церемонию подписания он назвал данью тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы это стало реальностью. Решение бывшего украинского президента Виктора Януковича приостановить в ноябре прошлого года подготовку к подписанию соглашения с ЕС привело к массовым антиправительственным выступлениям и смене власти в стране. За время событий были убиты десятки людей. Президент Украины Петр Порошенко до конца дня решит вопрос о продолжении режима прекращения огня в Донбассе. На брифинге в Брюсселе, где проходит саммит ЕС, Порошенко заявил, что решение примет после консультации с руководителями силовых структур и другими членами Совета национальной безопасности и обороны. Объявленное Порошенко 2 июня перемирие истекает сегодня в 22 часа по местному времени. В Донецке начался второй раунд консультаций между Киевом и сепаратистами Донбасса о мирном урегулировании конфликта. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на месте событий, во встрече участвуют представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. И от Киева контактная группа в составе лидера украинского выбора Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Нестора Шуфревича и экс-президента Украины Леонида Кравчука. Присутствуют также представители ОБСЕ и посольства России на Украине.
Эхо Кавказа. Новости.
В Донецкой области в населенном пункте Ясиноватые сепаратисты захватили здание военкомата, сообщает Донецкая областная администрация. Очевидцы сообщают в соцсетях, что видели в Луганске танки. Госпогранслужба Украины заявила о сосредоточении российских войск у границы Херсонской области со стороны Крыма. Как заявил на брифинге в пятницу представитель СНБО Андрей Лысенко, за последние сутки сепаратисты 11 раз обстреливали блокпосты и позиции украинских силовиков в районе Славянска, Артемовска, Кривой Луки и Краматорска. 5 военнослужащих погибли. В Ираке боевики радикальной группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте убили не менее 160 заложников, захваченных ими в этом месяце в городе Тикрит на севере страны. Такие данные приводит сегодня организация Human Rights Watch. Правозащитники отмечают, что экстремисты прорвались в Тикрит 11 июня, и в последующие три дня жертвами учиненных ими в городе расправ стали от 160 до 190 мужчин. Правозащитники не исключают, что число погибших, возможно, намного выше, однако проверить это пока не представляется возможным. Сами суннитские боевики утверждают, что убили в Тикрите 1700 иракских военнослужащих шиитов. Суннитская радикальная группировка, связанная с Аль-Каидой, контролирует значительные территории на западе и севере Ирака и предпринимает в последнее время активные попытки захватить новые районы. Находившееся под арестом судно «Арктик Санрайз» возвращено активистам «Greenpeace», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сегодня на борту корабля «Арктик Санрайз» был подписан акт о передаче судна его законным владельцам. Следственный комитет сообщил, что снимает арест с «Арктик Санрайз» еще 6 июня, но только сейчас экипаж «Greenpeace» во главе с капитаном Дэниелом Ризотти, страховой агент и юрист смогли подняться на борт, а сотрудники ФСБ покинули корабль. Активисты «Greenpeace» уже заявили, что судно не в лучшем состоянии, ведь оно было захвачено российскими спецслужбами в сентябре прошлого года во время акции протеста против нефтедобычи в Печорском море и с тех пор не получала надлежащего техобслуживания. Когда оно сможет покинуть порт Мурманска, пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Лидеры ЕС утвердили кандидатуру экс-премьера Люксембурга Жан-Клода Юнкера на пост будущего председателя Европейской комиссии. Об этом на саммите в Брюсселе в пятницу объявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. Придерживающийся правоцентристских позиций, Юнкер теперь должен представить свою политическую программу Европарламенту и заручиться поддержкой большинства депутатов на голосовании 16 июля. Против кандидатуры Юнкера резко возражал британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, обвиняя его в излишнем стремлении к федерализму и расширению полномочий ЕС. В этом году истекает второй пятилетний срок полномочий нынешнего главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу. Еврокомиссия является высшим исполнительным органом Евросоюза. Северная Корея объявила сегодня об успешном испытании новой управляемой ракеты по информации Государственного информационного агентства страны, испытанием лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Спасибо. С главными новостями дня нас познакомила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главной теме. Сегодня в Брюсселе состоялось подписание соглашения об ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Во время церемонии грузинский премьер-министр Иракли Гарибашвили пообещал жителям Абхазии и Южной Осетии дать возможность воспользоваться всеми выгодами, которые Грузия получит после подписания соглашения. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Церемонию подписания в прямом эфире транслировали все грузинские телеканалы. Выступая в Брюсселе, грузинский премьер-министр Иракли Гарибашвили дал понять, что сегодняшнее событие его страна рассматривает лишь как начало пути к вступлению в Европейский Союз. Многие поколения людей в Грузии мечтали о том, что этот день когда-нибудь настанет, заявил Гарибашвили.
Сегодня Грузии представляется исторический шанс вернуться к своему природному началу Европе, к ее политическому, экономическому, социальному и культурному пространству, пространству, от которого нашу страну искусственно отстраняли в течение тысячелетий.
Подписание соглашения, говорил Гарибашвили, стало признанием многолетней и трудоемкой работы нескольких грузинских правительств и граждан по построению современного демократического государства. Никто в Грузии не собирается расслабляться, заверил премьер. Правительство намерено продолжить реформы и совершенствование государственного аппарата в соответствии с требованиями Европейского Союза. В стороне от этого процесса не останутся люди, проживающие в отколовшихся регионах, сказал Гарибашвили. С трибуны в Брюсселе он обратился к абхазам и осетинам, пообещав создать все условия для того, чтобы они могли воспользоваться привилегиями, которые Грузия получит после подписания соглашения об ассоциации.
My Мои дорогие, мы все дети одной страны и одной земли. С этого момента вы вместе с нами участвуете в этом процессе. У вас появляется уникальная возможность воспользоваться всеми выгодами, которые предоставляет ассоциация с Европой. Это подразумевает безвизовые поездки в страны ЕС, доступ к европейскому рынку для бизнесменов, участие в европейских образовательных программах и многое другое.
Сказал Гарибашвили. Позже на пресс-конференции его попросили дать более детальное объяснение, каким образом Абхазия и Южная Осетия смогут воспользоваться выгодами соглашения. В ответе на этот вопрос премьер предпочел ограничиться общими фразами о приверженности мирному решению конфликтов. В Тбилиси члены его правительства дали более конкретное объяснение. Они открыто заявили, что абхазы и осетины смогут воспользоваться европейским предложением, если согласятся взять грузинские документы.
Конечно, ведь этот процесс двусторонний. В одностороннем порядке ничего никогда не происходит,
сказала замминистра по вопросам примирения Кетеван Цехелашвили. Ранее в Грузии высказывались опасения, что по аналогии с Украиной Москва попытается сорвать подписание соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом. Сегодня председатель Европейской комиссии посчитал нужным в очередной раз напомнить, что Брюссель не собирается запрещать своим партнерам сотрудничать с Россией.
Важно также отметить, что мы не пытаемся заключить эксклюзивные отношения с нашими торговыми партнерами – Грузией, Молдовой и Украиной. Мы верим в открытость общества экономики, стремление к открытому региону.
Сказал Жозе Мануэл Бароза. Следующим шагом должна стать ратификация соглашения об ассоциации парламентами всех стран-членов Европейского Союза и Грузии, после чего документ официально вступит в силу. Ожидается, что это случится до конца этого лета. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш корреспондент Михаил Егиков находится на площади Европы в Тбилиси, где проходит праздничный концерт по случаю подписания Грузией соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, что происходит здесь на площади?
Здесь обстановка абсолютного такого единения всей грузинской нации, и не только. Здесь много приезжих, много туристов, так как это площадь Европы, здесь по определению очень много туристов. Людей здесь, я могу сказать, что море. Я вот стал немножко так на возвышенности и наблюдаю горизонт. Чем дальше, тем меньше удается мне увидеть горизонт. Весь мост Метехи, он заполнен людьми, и сбоку на возвышенности, где памятник Вахтангу Гургасале, здесь тоже очень много людей со всех буквально ракурсов. Жители Тбилиси и только из регионов приезжие стараются увидеть концерт. Что касается концерта, начался он буквально несколько минут назад, несмотря на то, что было анонсировано, что он начнется в 8:30 по нашему времени. Начался он на полчаса позже, но оно и понятно, потому что не все, как известно, приходят вовремя. Сейчас в данный момент играет Национальный симфонический оркестр, также в программе концерта выступление, можно сказать, легендарного национального балета «Сухишилиби», ну и также исполнители, это группа 33А и известная певица Нино Кадамадзе, которая также чуть попозже исполнит свои произведения. Люди здесь совершенно разных возрастов, все от мала до велика, то есть такой семейный праздник, повсюду флаги Грузии, флаги Евросоюза, и они вместе, то есть многие, как бы оба флага вместе, канатная дорога, которая является от парка Рика и Даркала, и вот на этих кабинках также висят оба флага, так что полное ощущение, что, так сказать, мы становимся причастны к какому-то общему европейскому празднику и вступаем как-то в европейскую семью. Когда я поговорил с людьми, которые пришли сюда в парк, ну, разумеется, не все полностью отдают себе отчет в том, что же означает вот это соглашение об ассоциации. Для многих сегодняшний день означает напрямую вступление в Евросоюз. Ну, наверное, средства массовой информации так, примут участие в том, чтобы люди осознали полноценно, что же происходит, что же произошло сегодня и под чем подписался Ираклий Гарибашвили. Мы сейчас можем послушать тех людей, которые пришли сюда на концерт, и что они думают о значимости сегодняшнего события.
Это событие государственного масштаба. Трудно говорить о какой-то конкретной выгоде. Главное, что мы жили мирно и спокойно, и все встанет на свои места. Это событие такого же масштаба, как когда-то была наша независимость. Потому я и пришла сюда.
Каждый грузин сейчас испытывает очень большую радость. Мы все смотрим с надеждой в будущее. Во многом благодаря нынешней власти стало возможным подписание этого соглашения. Конечно, есть опасения, что Россия в отместку предпримет очередные шаги. Но я верю, что нам не придется вновь переживать все те беды, через которые мы прошли.
В ближайшее время ожидается появление официальных лиц. Наша делегация во главе с премьер-министром Гарибашвили уже приехала в Тбилиси из Брюсселя. Представлены они перед публикой. Еще раз напомнят о том, насколько важное сегодня произошло событие. Также ожидается приход президента Георгия Маргвелашвили, который не поехал, как всем известно, в Брюссель и никак не участвовал напрямую, значит, в этом замечательном процессе. Опять же, возвращаясь к тому, что происходит здесь непосредственно в парке, здесь, ну, разумеется, по всему периметру продавцы, которые занимаются уличной торговлей, службы безопасности, полицейские никак на это не реагируют, никому не запрещают.
Спасибо, Михаил. Это был наш корреспондент Михаил Егиков. Он передавал с площади Европы, Тбилиси, где проходит праздничный концерт по случаю подписания соглашения Грузии с Европейским Союзом.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Помимо Грузии, соглашение об ассоциации с Европейским Союзом сегодня подписали Украина и Молдова. Для Украины путь к этому договору был очень тяжелым. Об этом сегодня в Брюсселе говорил президент страны Петр Порошенко. Рассказывает Александра Вагнер.
Церемония подписания соглашения об ассоциации Евросоюза с Грузией, Молдавией и Украиной состоялась в столице Бельгии, Брюсселе, во время саммита ЕС. Речь идет о ключевом договоре, в первую очередь, экономического сотрудничества. Президент Украины Петр Порошенко поставил подпись под экономической частью соглашения об ассоциации с ЕС, поскольку политическая часть была подписана 21 марта премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Президент Петр Порошенко вспомнил о трагических событиях, через которые прошла Украина ради подписания соглашения с Европейским Союзом.
На протяжении последних месяцев Украина заплатила наивысшую возможную цену, чтобы ее европейские мечты стали реальностью. Эта цена заплачена за то, что когда Украина наконец будет готова стать частью Европейского Союза, его представители сделают простое заявление об этом. Это заявление почти ничего не будет стоить Евросоюзу, но будет означать доступ к огромному миру для моей страны.
К этим словам, говоря о нынешнем соглашении об ассоциации, Петр Порошенко добавил.
Это результат 7-летней работы, и это совершенно новая перспектива. Я думаю, что это очередная историческая веха с момента обретения Украины независимости. И она позволит нам использовать возможности для модернизации страны. Все, что нам требуется для этого – мир и безопасность, а также надежда, что Европейский Союз будет и в будущем демонстрировать такой же уровень солидарности.
Глава ведомства ЕС по вопросам расширения и добрососедства Штефан Фюле, который в последние месяцы провел множество встреч, связанных с подписанием соглашения об ассоциации с представителями Грузии, Молдавии и Украины, сказал,
чтобы перейти из категории соседей Евросоюза в категорию стран претендентов на членство в ЕС, необходимо пройти длинный путь, но позитивное начало этому процессу уже положено подписанием соглашения о сотрудничестве.
О значении подписания договора об ассоциации с Евросоюзом тремя бывшими республиками СССР, Грузии, Молдавии и Украиной говорит независимый журналист Вадим Дубнов.
Вот это, скажем так, уже окончательное оформление перспектив с точки зрения Европейского Союза. С чисто прикладной точки зрения это пока не значит особенно ничего, хотя это открывает какие-то дальнейшие возможности. Это скорее протокол о намерениях, который сам по себе не является чем-то решающим, но без которого ничего дальше обычно не происходит. В частности, вот именно думаю, что в рамках этой ассоциации, в рамках этого протокола, скажем, Молдавия уже получает безвизовый режим с Европейским Союзом. Вероятно, достаточно скоро такой же режим получит Украина, но там и накладывается еще ряд других факторов, кроме ассоциации. Поэтому я думаю, что эти страны имеют смысл поздравить. Мы уже давно привыкли к тому, что все-таки все наши соседи счастливо дрейфуют в сторону Запада. И, в общем, ничего не мешало нам пожелать им в этом деле удачи и спокойно за этим наблюдать, и, может быть, двигаться самим.
Говорил независимый журналист Вадим Дубнов. Соглашение об ассоциации с ЕС закладывает основы политического, экономического, культурного, экологического сотрудничества между странами, подписавшими соглашение. От надлежащего выполнения всех перечисленных в нем условий будет зависеть участие той или иной страны в процессе дальнейшей интеграции с Европейским Союзом. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Какие опасности со стороны России ожидают Грузию после подписания соглашения об ассоциированном членстве в Европейском Союзе? Этот вопрос продолжает быть актуальным и после церемонии подписания в Брюсселе этого документа. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Что дальше? Такой вопрос повис в воздухе после того, как грузинские СМИ одно за другим стали цитировать комментарии высокопоставленных чиновников России о возможных негативных последствиях подписания соглашения. То, что от России может исходить реальная угроза, предположил и министр обороны Иракли Аласания.
Главная опасность – это военный авантюризм России. Но еще важно, насколько своевременно европейские страны осознают то, чего, к сожалению, не поняли в 2008 году, когда против Грузии была осуществлена агрессия. В ответ на агрессию нужно вводить экономические санкции и делать твердые шаги в военном сдерживании.
Об этом Иракли Аласани заявил в Батуми в ходе 9-й международной конференции по обороне и безопасности. К участникам конференции, делегациям НАТО, ОБСЕ, представителям аккредитованного в Грузии дипкорпуса, экспертам и политикам обратился и президент Георгий Маргвелашвили. В своем выступлении он тоже выразил сожаление, что Запад как оккупацию Крыма, так и грузины Российскую войну 2008 года должным образом не проанализировал. По словам находившегося в Батуми военного обозревателя грузинской службы радио «Свобода» Кобы Ликликадзе, на конференции, где обсуждаются вопросы региональной безопасности в целом, доминирует вопрос Украины, и критика слышна не только в адрес России.
Звучит критика и в адрес НАТО, европейских структур, настолько они релевантны к тем опасностям, которые были созданы, насколько они эффективно могут воспрепятствовать новым возможным вероятным опасностям, исходящим из России. То есть два плана в этом отношении. Чисто военно-стратегическое и экономическое. Сегодня выступал очень известный эксперт Ариэль Коэн из Heritage Foundation. Говорилось о том, что Турция и другие страны Черноморского бассейна сделали не все для того, чтобы помочь Украине в энергетической независимости от России. И что в этом отношении надо показывать солидарность тоже.
Прямых угроз и опасностей от России в адрес Грузии политолог Торники Шарашенидзе пока не ожидает. Он убежден, что после подписания соглашения об ассоциированном членстве оно будет ратифицировано.
А вот после этого Россия постарается внушить грузинскому обществу, что Европа тает в себе опасность. Осуществит это она с помощью финансирования и усиления пророссийских политических партий и организаций. Не исключают, что будет разыграна карта присоединения Абхазии и Цхинвальского региона. Тем более, что в де-факто республике Южной Осетии об этом уже говорят. И еще, наверное, в Москве дождутся, когда грузинская экономика станет более зависимой от российского рынка, а потом закроют его. В этом случае эмбарго будет гораздо болезненнее для страны, чем оно было в 2006 году.
Кое-какие изменения уже в налаженных экономических связях не исключил и спецпредставитель премьер-министра Зураб Абашидзе. Его очередная встреча с представителем МИД России с Григорием Карасиным в Праге запланирована на середину июля. Тем не менее, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили постарался развеять опасения в обществе и предложил не омрачать сегодняшний день разговорами об опасностях. По его мнению, они будут минимальными и не смогут затмить значимость и важность тех благ, которые сулит Грузии ассоциированное членство в ЕС. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Частью соглашения об ассоциации Грузии с Европейским Союзом является договор о создании зоны глубокой и всеобъемлющей свободной торговли. В чем суть этого договора и какие перспективы для грузинской экономики сулит его подписание? Ответ на этот вопрос попытался найти наш корреспондент Иракли Рагвелидзе.
Грузинской экономике предстоит пройти еще немалый путь, прежде чем она ощутит на себе все выгоды, которые предусматривает новый договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом. По словам Георгия Башишвили, правительство разработало ряд мер, которые призваны помочь грузинским производителям воспользоваться открытием огромного европейского рынка. Советник президента назвал первоочередные задачи, которые придется решить Грузии в ближайшее время.
Мы продолжим экономические преобразования в стране. Скоро будет принят пакет законов, который обеспечит унификацию с нормативами ЕС. В то же время мы должны поддерживать и местный бизнес. Надо стимулировать производство продукции, которая соответствует всем тех стандартам и нормативам, принятым в ЕС. Производителей, желающих торговать на европейском рынке, мы поддержим как технологически, так и соответствующей базой знаний.
Говоря о значении беспошлинной торговли с 500-миллионным рынком Евросоюза, Георгий Абашишвили отметил высокую покупательную способность населения Европы.
Если мы проведем сравнение покупательной способности экономики ЕС и Евразес по показателю ВВП на душу населения, то увидим, что у жителей Европы она выше в 5,67 раза. При этом беспошлинная торговля никак не ограничивает экономический суверенитет страны. Кроме того, рынок насыщается товарами более высокого качества, что стимулирует местный бизнес к производству конкурентоспособной продукции. Это во-первых. А во-вторых, производимая продукция будет продаваться не только в Европе, но и во всем мире, что в свою очередь сделает страну более привлекательной для инвестиций.
Отвечая на вопрос о том, каким образом грузинскому бизнесу удастся преодолеть препятствия, с которыми они могут столкнуться после открытия рынка Евросоюза, Георгий Абашишвили сказал...
Мы понимаем сложности для грузинских производителей, чья продукция начнет конкурировать на местном рынке с высококачественными товарами из ЕС. Правительство с финансовой помощью ряда европейских партнеров намерено на первом этапе провести информационную кампанию. После этого желающие производить конкурентоспособную продукцию должны будут произвести техническое перевооружение предприятий. Нужно понимать, что результат наших реформ и преобразований будет виден в долгосрочной перспективе, но оптимизм внушает рост интереса к нашей продукции в Европе. За первое полугодие экспорт в страны ЕС из Грузии вырос на более чем 8%, что значительно превышает рост импорта из ЕС 2%.
Под конец встречи Георгий Абашишвили сказал, что первоочередным на первом этапе является информирование представителей малого и среднего бизнеса о тех этапах, которые нужно будет пройти, чтобы обеспечить попадание их продукции на европейский рынок. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
И еще один материал в тему. Повлияет ли каким-то образом соглашение о Европейской ассоциации Грузии на ситуацию в Южной Осетии и Абхазии, на их отношения с Россией? Мнение российских экспертов по этому поводу в материале Мурата Гукимухова.
По мнению российского политолога Николая Силаева, соглашение Грузии, Украины и Молдовы об ассоциации с Евросоюзом – это в большей степени эксперимент. Что из этого получится, толком никто не знает. При этом ожидания в Грузии по поводу ассоциации с Европой сильно перегреты, говорит Николай Силаев.
В Грузии, как я понимаю, расчет примерно такой, что мы сейчас начнем с мест в Корее процветать, абхазы с стенами увидят, что хорошо в Европе, сразу к нам потянутся. Но мне кажется, что здесь все-таки слишком много допущений. Пока ничего не указывает на то, что будет вот сразу или даже не сразу сильно хорошо. И на мой взгляд, то, что объявлено о консультациях о новых торговых режимах с участием Москвы по поводу треугольника Брюссель-Киев-Москва, по-моему, туда же подключается и Молдавия с Грузией. Это говорит о том, что, в общем, Евросоюз тоже не до конца просчитывал все последствия этой инициативы.
Есть мнение, что уход постсоветских стран в орбиту влияния Европы – это вызов, который заставит Россию модернизироваться и стимулировать модернизационные процессы там, где она все еще рассчитывает сохранить свое влияние. По мнению Николая Силаева, это иллюзия, будто Евросоюз несет модернизацию на постсоветское пространство, а следовательно и напрягаться по поводу иллюзорных вызовов Москва не станет.
Евросоюз форматирует пространство между им самим и Россией в соответствии со своими представлениями о должном и о комфортном, ну и называет это модернизацией. Совершенно не обязательно, что зарегулированные ЕСовские стандарты означают модернизацию. На самом деле для множества стран новых членов ЕС членство Евросоюза обернулось наоборот демодернизацией, деиндустриализацией. Это же во многом такая вещь риторическая. Вот эти слова о европейском выборе, модернизации по европейскому образцу. И ожидать, что Россия будет предпринимать какие-то резкие движения в ответ на риторику, я бы не стал.
По мнению российского политолога Александра Скакова, у Южной Осетии и Абхазии нет причин для каких-то сомнений или волнений по поводу сегодняшнего соглашения Грузии и Евросоюза.
У них есть свой мир, у них есть своя ориентация на Россию, на ввозы России, на заказы России. То, что Россия даст, им может дать еще много. Им может дать больше, чем дает совершенно эффективное остальное членство. Поэтому, конечно, они в коей мере не изменят свою ориентацию на Россию.
С точки зрения безопасности, говорит Александр Скаков, хочется надеяться, что любые связи с Европой являются фактором, сдерживающим от применения военной силы. Но все-таки лучше на это не рассчитывать, считает Александр Скаков. Лучше надеяться на собственные силы и своих союзников. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.30. Пражской студии Амина Умарова. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал жителей самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии воспользоваться возможностями соглашения о ассоциации с ЕС, подписанными в Брюсселе сегодня, 27 июня, передает новости Грузия. «У нас есть ясное послание к нашим осетинским и абхазским братьям. Двери в Европу открыты и для вас. У вас есть уникальная возможность воспользоваться всеми выгодами ассоциации с Европой, что включает безвизовый режим в страны-члены ЕС, доступ к европейскому рынку для бизнеса, доступ к образовательным программам и многое другое», заявил Гарибашвили в Брюсселе. Соглашение о ассоциации предусматривает вхождение в зону свободной торговли ЕС. В процессе составления договора одной из проблем был поиск соответствующей формулировки для тем, касающихся вовлеченности конфликтных регионов. В соглашении оговорено, что выход на еврорынок будет иметь и продукция, произведенная в этих регионах, при условии, что она отвечает стандартам качества. Информация о снятии заграждений на де-факто границе с Грузией носит провокационный характер и не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Комитета государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщает информагентство РЭС. Ранее ряд грузинских СМИ опубликовал сообщение о снятии заграждений на участке в Знаурском районе республики. Граница в данном районе обозначена пограничным забором и указателями на местности. Снятие заграждений и изменение ее прохождения не осуществлялось, подчеркнули в пресс-службе КГБ. В ведомстве заявили, что подобные сообщения имеют провокационный характер с целью нагнетания обстановки на фоне подписания соглашения о ассоциации ЕС с Грузией. ЦИК Абхазии сегодня, 27 июня, зарегистрировал инициативную группу, которая выдвинула в качестве кандидата для участия в будущих выборах главы самопровозглашенной республики бывшего министра внутренних дел Леонида Дзавшва. С кандидатом на пост вице-президента группа определится позже. 54-летний Дзапшба в настоящее время возглавляет общественное движение «Общегражданский союз Абхазии за законность, стабильность и демократию». В 2013 году он баллотировался в депутаты парламента, однако не набрал достаточного количества голосов, передает ИТАР-ТАСС. Согласно закону о президентских выборах, главой республики может быть избран гражданин абхазской национальности не моложе 35 и не старше 65 лет, постоянно проживающий в республике и не менее последних 5 последних лет на день голосования. Все кандидаты должны сдать экзамен по абхазскому языку.
Спасибо. Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Очередная, уже третья по счету инициативная группа по выдвижению кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрирована сегодня местным Центризбиркомом. На пост абхазского лидера будет предложен бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня был третий день из трех недель, отведенных для регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии. Как и предыдущий, он оказался результативным. Около середины дня в ЦИК явилась группа из человек 10, желающая выдвинуть кандидатом бывшего министра внутренних дел республики генерал-майора милиции Леонида Дзапшба. «Мы верим в своего кандидата и надеемся на него», — сказал руководитель инициативы группы Рафаэль Ампар, в недавнем прошлом зампредседателя Госкомитета по делам молодежи и спорту республики. А вот имя кандидата в вице-президенты будет названо позже, добавил он. Сам Леонид Юрьевич Дзапшба, фигура в абхазском обществе известная, хотя широкая известность к нему пришла сравнительно недавно, менее 4 лет назад, когда президент Багавш назначил его министром внутренних дел. Родился 1 января 1961 года в селе Бармыш Гудаутского района. По окончании сельской средней школы проходил срочную службу в рядах советской армии. Затем еще 10 лет находился вдали от родной Абхазии в РСФСР. С 1981 года по 1983 учился в Чебоксарской школе милиции, а затем до 1991 работал в УВД Томского облсполкома на различных должностях оперативного состава. С 1991 Леонид Дзапшба работал на оперативных должностях в МВД Абхазии. С октября 1993 года заместитель министра внутренних дел Абхазии и одновременно начальник Управления внутренних дел ее столицы. С 1996-го заместитель председателя службы госбезопасности Абхазии. С 2002 по 2010 первый заместитель министра по налогам и сборам Абхазии. 22 сентября 2010 года он был назначен министром внутренних дел Абхазии и развернул на этом посту бурную деятельность. У большинства в обществе это вызвало одобрение и поддержку, хотя кое-кто относился к его нововведениям и скептически. И уже в то время в прессе появились рассуждения о его возможных политических амбициях. Леонид Дзапшба был одним из тех членов команды Багавша, кого победивший на выборах в августе 2011-го Александр Анквап категорически не захотел взять в свою команду. 20 октября 2011-го, проработав на посту главы МВД чуть более года, Леонид Дзапшба ушел с него в отставку. 19 марта 2012-го он сложил полномочия и президента Федерации футбола Абхазии, которым являлся с 2007-го. Был фигурантом дела о злоупотреблениях полномочиями, в частности, использовании в корыстных целях 7,8 миллиона рублей, принадлежащих организации, завышении средств при строительстве футбольных полей. Генеральная прокуратура Абхазии возбудила в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 196 УК Республики Абхазия. Сам Дзапшба заявлял, что это дело сфальсифицировано. В начале прошлого года создал и возглавил общественное движение «Общегражданский союз Абхазии за законность, стабильность и демократию», в которую вошли, в частности, и некоторые другие люди из команды Багавша, с которыми не сработал Сен-Ква. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия намерен внести в парламент ряд предложений по изменению избирательного законодательства. Об этом Леонид Тибилов заявил на первом же заседании нового законодательного органа. Речь идет о замене пропорциональной системы выборов на смешанную. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова выясняла отношение югоосетинских политиков к инициативе президента.
Изменить систему выборов с пропорциональной на мажоритарно-пропорциональную Леонид Тибилов обещал Еще 2 года назад в ходе своей предвыборной кампании бывший судья Верховного суда Юрий Кокоев, выступавший за подобные изменения задолго до предвыборной кампании в парламент, приветствует решение президента.
С начала кампании об этом просили его задолго. Время, но они затянули, не хотели этого. И тянули, а потом, когда уже началась кампания, почти началась или незадолго, за несколько дней, сказали, якобы уже нельзя вносить изменения, и они будут внесены после уже, после выборов. Вот сейчас даже не смешанная должна быть, а вообще должна быть только мажоритарная система. Но вряд ли на это пойдут, вряд ли.
Следующим шагом президента и парламента, по мнению Кокоева, должно стать формирование Конституционного суда и отмена ценза оседлости.
2,5 десятилетия вынуждены были отлучаться по разным, по семейным обстоятельствам, по разным причинам. И люди в основном не оторваны наших вот реалий от юго-осетинских. Я многих знаю, вот выехали, да, но не оторваны. И они искренне желают помочь. Почему они не должны иметь возможность баллотироваться и в парламент, и в президенты. Кстати, я на одном из круглых столов, я им прямо заявил, если у нас есть ценз оседлости применительно к депутатам, к президенту, почему этот ценз не ввести для председателя правительства?
Юго-осетинский политик Роланд Келюхсаев называет решение президента долгожданным, позволяющим вернуть ситуацию в конституционное русло. На позицию Леонида Тибилова, по его мнению, повлияла и низкая явка избирателей на прошедших парламентских выборах. Келюхсаев намерен предложить президенту создать комиссию по конституционным реформам, которая бы занялась и подготовкой нового проекта основного закона государства, поскольку, по словам политика, цитата, «Конституция республики искромсанна, и мы нуждаемся в принятии новой», конец цитаты. Келюхсаев считает, что возвращение к смешанной системе не значит, что партийная себя не оправдала. Она прижилась в Южной Осетии, однако противоречит Конституции Республики и ограничивает права граждан. Он уверен, что у мажоритариев будет больше ответственности перед избирателями.
Мажоритарный депутат знает свой район, будет знать свой район, и люди, которые будут его избегать, будут знать, кому идти.
Лидер партии «Справедливая Осетия» Коста Кошты поддерживает инициативу президента Тибилова, однако напоминает, что этого решения ждали до парламентских выборов.
Мы несколько лет, в том числе и 2,5 года, которые новая власть при власти, обращались к ней, тем, чтобы изменить пропорциональную систему на смешанную. Чего-то нельзя было сделать до выборов, чтобы эти выборы провести. Чего-то не боялись, почему-то раньше этого не сделали. Все партии практически настаивали на том, чтобы эту систему изменить на смешанную.
По мнению Кошты, пропорционально-мажоритарная система не ущемляет интересы кандидатов от партии. По мнению моих собеседников, мажоритарная система будет способствовать реальной конкуренции и появлению новых лиц на политической сцене. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа». Одна из наиболее серьезных проблем в Абхазии – положение дел в агропромышленном комплексе. В традиционно сельскохозяйственном регионе, где половина населения живет в селах, доля импорта продовольствия составляет около 80%. Из России заводится сельхозпродукции на 800 миллионов рублей, а из Грузии – примерно на 2 миллиарда рублей. Тему продолжит Елена Заводская.
Положение дел в агропромышленном комплексе ярко обрисовали специалисты Абхазского государственного университета, завкафедрой национальной экономики Хатуна Шатыпа, завкафедрой механизации сельского хозяйства Анатолий Ладария и доцент кафедры агрономии Лаврентий Гард, которые выступали на научно-практической конференции в АГУ. Хатуна Шатыпа считает главной проблемой отсутствие государственной программы развития сельского хозяйства.
Нежелание Министерства сельского хозяйства разрабатывать программу привело к тому, что она потеряла вообще объект управления. Министерство сельского хозяйства работает в другой координатной плоскости, а все наше сельское хозяйство живет по своим законам в параллельных плоскостях.
Тему агропромышленного комплекса продолжил заведующий кафедрой механизации Анатолий Ладария. Он рассказал о том, что в Абхазии отсутствует планирование в сфере сельского хозяйства, не определены посадочные площади под конкретные культуры, а парк сельхозмашин формируется без учета этих показателей. В Абхазию завозился в основном трактор МТЗ-82, неприхотливый, недорогой, но эта модель давно устарела и не оправдывает себя. В Абхазии простаивают такие заводы, как Сухум-Прибор, завод газовой аппаратуры, завод «Заря» и «Аргонавт». Их потенциал никак не задействован в сельском хозяйстве, хотя был положительный опыт. Заводу «Сухум-прибор» поручили разработать и изготовить чаеподвесочные аппараты, и они прекрасно справились с этой задачей. Сегодня в Абхазии никто не делает лопаты, мотыги, грабли, хотя затраты на такое производство копеечные. Анатолий Ладария считает, что для реализации сельхозпродукции надо создавать структуры типа потребкооперации, которые могли бы скупать у крестьян продукцию и давать им взамен то, в чем они нуждаются. Доцент кафедры агрономии Лаврентий Гарт раскрыл еще один пласт проблем в сельском хозяйстве. Он начал с проблемы подготовки кадров и сказал:
нельзя решить те проблемы, которые стоят перед республикой развития сельского хозяйства, без кадрового обеспечения. Можно ли готовить квалифицированные кадры без наличия базы для их подготовки? Создали агроинженерный факультет и приняли его как гуманитарный. Можно ли готовить кадры без машино-тракторного парка? Готовить инженеров-механизаторов по плакатам, не видя тех же культиваторов, опрыскивателей, современных марок?
Правительство выделило Абхазскому университету учебно-опытное хозяйство, но его разделили на части и большую часть передали под создание госхозов, которые сегодня вообще никому не нужны, считает он. Университету оставили Киласурские и Тамышские опытные участки, но они в таком состоянии, что их надо не просто возрождать, а создавать заново. Специалисты рассчитали, что на это потребуется около 20 миллионов рублей, но таких средств у правительства не нашлось. Лаврентий Гарт прошелся по различным отраслям и прокомментировал сельскохозяйственную программу правительства, на которую было выделено 600 миллионов рублей российской финансовой помощи.
Радует лишь одна отрасль – виноградарство. Только есть сожаление, что мы выбрали те районы, которые менее подходят под виноградную культуру. В области цитрусоводства – это приоритетная культура. Вдруг на этом фоне мы видим введение другой культуры, континентальной культуры, каковой является яблоня. Производим такие закладки, такими темпами, что это вызывает просто удивление. Сколько бы мы бы ни производили бы цитрусовую культуру, есть рынок, мы его не можем насытить, это Россия. И это бюджетообразующая отрасль. А что мы будем делать с яблонями? Мы не против культур умеренного пояса, но в пределах внутренних потребностей. И все.
Не менее серьезные проблемы, по его мнению, и в сфере овощеводства. Хотя условия Абхазии настолько благоприятны для выращивания овощей, что можно было бы производить их в открытом грунте круглый год. По расчетам специалистов, Абхазии требуется 15-17 тысяч тонн овощей и картофеля в год. В республике производится только 5-10% от этого количества. Все остальное завозится извне, причем неизвестно какого качества, так как в Абхазии нет соответствующей контролирующей службы. Вот такую неутешительную картину нарисовали специалисты. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Последняя рубрика нашей программы – «Гость недели». Ее герой – Русудан Гаргеладзе, автор книги о традициях и истории грузинской кухни под условным названием «Смаковать Грузию».
Кабазан Русудан, состоялась презентация вашей книги в рамках Дней культуры Грузии в Чехии. Расскажите, пожалуйста, сами о вашей книге.
По-грузински она называется «Керцтахуанистема» – «Смаковать Грузии». Она на русский еще не переведена, но я очень надеюсь, что она будет переведена, потому что мне кажется, что русскоязычное население – это те люди, которые должны увидеть эту книгу на русском языке. Мне очень хочется, по крайней мере. Она переведена на английский, сейчас она будет очень скоро выходить на немецком языке и, может быть, на других тоже. Почему так получилось? Потому что, во-первых, тема безумно интересная. Это история культуры кулинарии, история, почему мы едим то, что мы едим, почему вот эта комбинация создалась именно здесь, какие она имеет корни, откуда все это пришло к нам, пришло ли, какие культурные влияния имеет Грузия.
Здесь вы имеете в виду в Грузии?
Я имею в виду грузинскую кухню, грузинская застольная традицию грузинскую, да? Откуда она идет, какие у нее корни? И вообще, кто к нам когда пришел, кто что на нас оставил, на какой след культурный? Что у нас осталось, что у нас не осталось? Так же, как и в нашем языке, да? Очень много иностранных слов, которые таким образом сформировались теперь, что они составляют половину нашего словарного запаса. Так же, как и эти продукты, эти все специи, которые к нам пришли когда-то, почему они комбинировали себя таким образом, что было тогда в Грузии, каким образом люди ели, какие у нас вот родственники у наших этих национальных блюд.
Где вы добывали материал?
Вы знаете, я живу уже 10 лет в Берлине, и часто об этом говорю на всех этих презентациях этой книги, что когда ты живешь за границей, когда ты живешь в другой культурной среде, которая чужая твоей культурной среде, естественно, ты начинаешь думать о своей культурной среде больше, чем бы, если бы ты был дома, да, где тебе это совершенно не нужно.
И какой-то момент ностальгии, да, наверное, тоже.
И ностальгии тоже, и вопросы задают тебе.
И переосмысление со стороны.
Да, абсолютно, абсолютно. Потому что эта перспектива, которая у тебя есть, дистанция, которая у тебя есть, да, физическая дистанция, она, в принципе, тебе дает замечательную перспективу переоценивать какие-то вещи или оценивать их по-другому. Это великолепно просто, вот эта дистанция дает эту возможность. И тебе еще задают постоянно какие-то вопросы, на каком ты языке говоришь, ах, у вас, наверное, холодно, вы вот эти стереотипные имиджи, которые есть у людей, что вот если ты там из бывшего Советского Союза, то у тебя до этого не было истории, ты вообще в холоде находится.
Да и чаще всего нас всех смешивают в одну кучу. Русскоговорящий, то обязательно русский.
Обязательно русский, да. Ну, в общем, вот это та тема, которая просто требовала от меня вот переосмысления. Вот я просто хотела узнать сама, что это такое, вот почему люди задают такие вопросы. Как можно им ответить? Как можно им ответить хорошо, чтобы я не волновалась? Потому что, когда ты с маленькой страны, ты начинаешь сразу кричать и доказывать, что ты есть, что ты существуешь. Потому что есть масса людей, которые вообще не знают, где находится Грузия. Да, физически, или знают, стереотипно мыслят, что-то знают неправильно. Или любят ее, обожают, если они когда-нибудь там были. Во-первых, я 4 года работала по многим библиотекам мира, у меня есть доступ такой, я живу в Европе, я часто езжу в Америку, я связана с Гарвардом, поэтому у меня доступ, конечно, к этому материалу был. Я очень благодарна нашему музею Датолорд Кипанзе, который мне дал возможность работать в музее, и в центре манускриптов я работала, и в библиотеках, и находила эти материалы. У нас мало очень написанного. Мы не как шумеры. Шумеры все записывали. Mm-hmm. Эта клинопись у них была потрясающая.
Мы предпочитали поесть.
Да. Между прочим, в моей книге есть один великолепный имидж, который никто никогда не видел. Это я точно знаю, потому что этот имидж всего один раз давался в одной из книг научных. Это клинопись. Она датирована 2000-летием до нашей эры. Ее нашли 150 лет назад, когда начали вот раскопки на месте Месопотамии. Там, где сейчас Ирак. 45 тысяч штук этих клинописных табличек, они находятся в Йельском университете. И там было 3 таблички, которые они очень долго не могли расшифровать. И оказалось, что вот 10 лет назад их расшифровали, вы не поверите. На них 40 потрясающих, совершенно умопомрачительных рецептов. То, что ели тогда шумеры. Вы представляете?
Безумно.
Вот такие безумно интересные вещи. У нас такого нет, но у нас есть великолепные артефакты, у нас есть очень интересные вещи, которые нужно уложить в какой-то контекст.
Ну и самое главное, да, наверное, стремление сохранить традиции.
Да. Потому что до того, пока письменность была развита, все передавалось устно, в семьях. Ну, столько тем, что я не знаю, сколько надо часов
столько
говорить.
Нюансов.
Хорошо бы книжку посмотреть, потому что я над ней очень долго работала. Но получала огромное удовольствие. Что касается вот этой презентации, я очень благодарна посольству Грузии в Чехии, которое организовало в рамках Дней культуры Грузии. Вот здесь это мое представление. Оно уже, может быть, 15-е. Я езжу очень много по разным странам. Я вот недавно была в Греции, была в Португалии, была в Вене, в Германии, естественно. И в Тбилиси у меня было несколько презентаций, в Батуми. Мне очень-очень приятно, что люди интересуются. Во-первых, раньше мы не задумывались, что столько информации про нас, про наш характер, про наши традиции.
Вы знаете, мне часто приходится слышать, что да, очень-очень вкусная грузинская еда, и традиции очень интересные, но она... Ну, будем говорить, говорить, не очень здоровая. Ну, достаточно жирная, калорийная. Вы как человек, который хорошо знает. Вот вы как считаете? Или исходя из тех материалов, которые вы добыли и которые вы изучили, и людей, с которыми вы беседовали, наверняка там есть тоже какие-то мнения, да, в книге.
Вы знаете, как вы сами считаете? Теперь, значит, я считаю, и очень многие люди считают, вот если посмотреть исторические книги тех людей, которые проезжали в Грузию, например, Шарден, который какое-то время там пробыл.
И, да, и Дюма, много.
Да, они все описывают, что она очень здоровая. Грузинская кухня очень интересная, она очень многоликая, вот тем она очень богата. Вы можете есть очень здорово, скажем так, да?
Придерживаться здорового питания.
Очень здорового питания, если вам это по вкусу. Вы можете есть более жирное, вы можете есть...
То есть она на все вкусы, разнообразна.
Она на все вкусы, во-первых. Во-вторых, у нас из-за христианства, естественно, вот этот пост, который у нас больше, чем полгода...
Я не знаю другой страны, где пост настолько приятно содержать. Из-за обилия постной еды.
Я сейчас вам скажу, у меня там есть одна ироническая заметка по этому поводу, потому что пост сам по себе был придуман или предложен человечеству для очищения души, чтобы тело немножечко аскетизировало себя, меньше принимало то, что обязательно.
Да, ну и ограничивал себя человека от удовольствия.
Ограничивал от всего, что представляет удовольствие для очищения души. Вот то, что сейчас происходит в Грузии, мне кажется, это настоящая вакханалия. Она не имеет ничего абсолютно общего с ограничением, по крайней мере, потому что когда ты видишь шоколадный торт, который постный, ну это я не знаю, куда еще вообще человеческая фантазия может пойти. Кухня, вообще национальная кухня, она формируется. Один из очень важных факторов – это, конечно, религия.
Каждый человек, наверное, опирается все-таки и на свои религиозные мировоззрения, когда ищет для себя пищу.
Конечно, конечно. Поэтому я считаю, что грузинская кухня очень здоровая, смотря как ее готовить. Не надо готовить жирной. Разве где-нибудь написано, что надо обязательно жирной?
Ну ведь вкусно все с орехами.
С орехами, а что? Орехи это очень здоровая пища.
Но не в большом количестве, наверное.
Ну, конечно, можно регулировать самому. Надо регулировать самому. Орехи это совершенно потрясающая пища, которую все рекламируют. В других кухнях, наоборот, они завидуют нам, что у нас такое много
орехов. А вот есть взаимовлияние, скажем, кухни и культуры, так сказать, в высшем понимании этого слова.
Вы знаете, что вот смотря что понимать под культурой.
Вы понимаете, куда я клоню?
Да, я знаю, куда вы клоните. Я вам скажу одну вещь, что бестселлеры в мире написаны больше всех про кухню, потому что человека интересует кухня. Кулинария – это абсолютно неотъемлемая часть культуры. Она, во-первых, вам расскажет про лингвистику, вы услышите слова, которые раньше не слышали, потому что они с этими продуктами вместе к нам пришли. Во-вторых, это выражение нашей культуры. Ну, хорошо, давайте я вам сейчас скажу, если вы имеете в виду высшую культуру, наверное, поэзию, да, имеете в виду, допустим,
да, или там другое выражение. А музыку, например,
давайте,
тоже
я сейчас
застолье,
вам скажу,
тоже
очень
пение.
Интересная вещь, очень интересная вещь. В России была женщина по имени Елена Малаховец. Она в 1861 году написала замечательную книгу «Подарок молодым домохозяйкам». Это поваренная книга, мануал по менеджменту, если меня спросить, потому что там есть все, что человеку нужно для жизни. Как управлять вообще семьей, и также можно управлять страной или миром, или чем угодно, с потрясающими рецептами, не только русскими, но и европейскими. Елена Малаховец была женщина очень образованная, с Института благородных девиц, и эта книга сразу стала бестселлером. В каждой русской семье должна была быть эта книга, ее дарили на свадьбах, она была совершенно неотъемлемой частью русской культуры. Она издавалась 27 раз, и это был номер один бестселлер. Ни одна русская книга никогда не издавалась в таком количестве, как книга Елены Малаховец, если мы говорим сейчас о культуре. Одну секунду. И вот посмотрите, как получилось. Первое, что запретили большевики, когда они пришли, была книга Елены Малаховец.
Сделать по какой такой... причине?
А потому что как раз в ней таилась идентичность русской души. В ней. И они это прекрасно понимали, и они хотели поэтому ее элиминировать, так и сделали. Теперь, значит, Евгений Замятин в 30-х годах сделал такой опрос между русскими эмигрантами во Франции. И Евгений Замятин пишет в одной из своих книг, что когда, говорит, я опрашивал моих соотечественников, что для них является самым главным предметом, который выражает их культуру, их идентичность больше всех. На первом месте была Малаховец. «Страх овец», а на втором был сборник стихов Пушкина. Я в первый раз, когда я это услышала и увидела, да, я была тоже удивлена. А теперь я уже не удивляюсь, потому что я много очень над этим работала, и я знаю, сколько всего несет это в себе, что это означает для человека. Это не только еда, которую ты используешь для того, чтобы жить физически. Это неотъемлемая часть культуры, и то, что наши традиции изготовления вина в Квеври присудила ЮНЕСКО статус культурного наследия мирового, это и означает, что это культурное наследие, естественно.
Скажите, вы на этом остановитесь?
На этом остановиться невозможно.
Это будет та же стезя?
Та же стезя, только сейчас меня больше интересует, как идеология использовала в свое время кухню для того, чтобы пропагандировать свои какие-то ценности.
Наверняка нашим слушателям захочется прочесть эту книгу и на русском языке тоже, так что мы будем ждать перевода.
Я бы очень хотела.
Вы слушали... В рубрике «Гость недели» была Русудан Гаргеладзе, автор книги о традициях и истории грузинской кухни под условным названием «Смаковать Грузию». С ней беседовала моя коллега Кети Бочуришвили.
Гость недели.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Там вы можете прослушать или прочитать наши материалы, а также оставить свои комментарии. Программу вела Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.